Томский благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире «Радио Томский благовест», с вами программа «Поколение». В студии воспитанники Дворца творчества юных, медиацентра Дворца, Александр Сюбар.
Здравствуйте.
Мария Кошелева.
Всем привет.
Ксения Чернышова.
Привет.
И с нами сегодня взрослый эксперт, как в прошлой программе, писатель, музыкант, исполнитель Юлий Буркин.
Добрый день.
За пультом Александр Акин. Мы сегодня поговорим на тему, которая, в общем, Юлию известна не понаслышке, но которая очень активно обсуждается в приложении к молодому поколению, как сейчас любят говорить. Но когда я относился к молодому поколению, эта тема тоже обсуждалась. Это, ну так, в широком смысле, чтение, книга, использование книг. Ну и вот так несколько подвопросов, о которых мы поговорим, что есть ли польза от художественной литературы, зачем люди пишут, например, беллетристику, и зачем люди читают. Может ли, как в свое время звучал вопрос, заменить телевизор, например, кино и все остальное? А в данный момент может ли кино, например, или соцсети, интернет, все, что в нем есть, заменить литературу? Вот, ну и, например, одна из дискуссий обсуждается, там, электронные или бумажные книги, тоже такая вот вещь. Вот на все эти темы мы сегодня поговорим. Ну и давайте начнем с базового, конечно, о том, вот имеет ли значение, вот сейчас я предлагаю вам лично ответить, вот в вашей личной жизни книга, ну, в первую очередь, я, Юлий, думаю, мы будем иметь в виду именно художественную литературу, да, а не учебную и там не техническую. Вот я могу сказать от себя, для того, чтобы, так сказать, быть честным. Я сейчас читаю достаточно немного. Я всегда читал много, сейчас я читаю значительно меньше, читаю в основном бумажные книги, читаю в первую очередь именно, у меня есть с Адой Бернатонити передача «Литературные посиделки», она мне предлагает читать книги, я их читаю, делаю это с удовольствием, вот, но времени у меня не так много, но на самом деле я довольно много слушаю книг. И вот для меня нынешняя ситуация с аудиокнигами, поскольку я все время перемещаюсь на машине, на колесах, аудиокниги – это вообще, что называется, спасение. Особенно, когда ты едешь в какой-то длинный путь. Вот я, скажу честно, читаю прямо по сравнению с тем, что это было в мои там, школьные годы, радикально меньше, ну, скажем так, в количественном объеме. Вот. Вы расскажите, как вы видите. Я вот сказал чистую правду. Ксения, вот давайте по очереди. Вы тут рядом со мной. И...
Ну, я стараюсь читать как можно больше литературы.
Я предлагаю, давайте вот, чтобы, что называется, раскроем карты. Вот я тоже стараюсь. Но у меня получается мало. Вот у меня есть передача. Вот в прошлый раз мы с Адой Казимировной читали «Вергилия», «Энеиду». Вот, и я ее прочитал. Это было очень непросто, такой прям затруднительная античная литература, вообще специфическая. Вот, это было трудно. Я что-то читал глазами, что-то прослушал в аудиоварианте, но я с этим справился. Вот. А вот давайте скажем о том, вот именно художественное, потому что я знаю, что в принципе объем чтения сейчас очень большой, потому что в основном все переписываются. И как ни странно, количество текстов, которые прочитывают, сейчас многократно больше по подсчетам социологов. Но это тексты именно, которые заменяют речь. А вот мы говорим именно о художественной литературе, о художественных книжках. Вот.
Ну, я об этом хотела сказать, что я стараюсь читать художественную литературу, и, например, последнее, что я прочитала, это была книга «Мы» Замятина. В принципе, я начала, скажем, стараюсь больше читать, начиная с классики какую-то, которую я пропустила, не прочитала, забыла что-то такое. То, что, возможно, вот, например, со мной сидят мои как бы коллеги, которые намного больше меня прочитали, потому что мое чтение либо ограничивалось на какой-то специальной литературе, либо на сугубо том, что давалось в школе.
По программе имеется в виду?
Да, да.
Мария.
Да, у меня такая ситуация. Я начинаю читать книгу, вот последнюю книгу, которую я начала читать по собственному желанию, это «Идиот» Достоевского. И она, по-моему, страниц 600, я прочитала 200, и потом я думаю, ну вот завтра вернусь и прочитаю. А времени катастрофически не хватает, и вот она так и лежит незаконченная, хотя мне очень интересно ее читать.
У меня есть такая же книжка, это Ганс Кристоф фон Гриммельсгаузен «Симплициссимус». Я ее читаю уже, наверное, третий год. Это такая средневековая книжка. Вот я ее сажусь, и она не такая большая. Там страниц тоже, наверное, 300. Вот, но я прочитал страниц, наверное, 150. Вот, я сажусь, пару страниц читаю, потом то я засыпаю, то звонят, то нужно ответить. Я ее откладываю, у меня закладочка там лежит. Вот. И потом я, когда вспоминаю, что хочется что-нибудь почитать, я достаю фон Гриммельсгаузена и начинаю читать заново. Потом вспоминаю, так, это я уже читал, не читал, перелистываю назад. Не-не, это я точно читал, закладочка правильно лежит, но я уже там частично забыл.
Да, у меня бывает так же, этот Достоевский лежит у себя грустно на окне. Мне кажется, он скоро прорастет, уже расцветет.
Да, у меня такая же история и с Достоевским, только с «Преступлением и наказанием». Очень интересная книга, но все время ее куда-то откладываешь.
Александр.
Читал, читаю и буду продолжать читать, потому что чтение занимает огромную толику от моей жизни. Это основной ресурс для меня информации. Благодаря книгам я познаю новое и вообще строю свои суждения. Также среди книг есть много интересных экземпляров. И книги можно коллекционировать как бы это выразиться,
как
коллекцию. Как коллекцию, да. Например, недавно я у бабушки обнаружил призабавнейшие сборник сказок в двух томах оригиналов братьев Ганса Христиана Андерсена. И призабавные, говорю, на оригинале там истории про отрубленные ноги, про прощение грехов Богом единым и прочее. Среди обычной литературы мне, к примеру, очень сильно нравится О. Генри с его юмористическими вестерн-рассказами. Ну и «Всадник без головы» мне очень сильно нравится. Вот.
Ну, еще раз повторю, Александр, ты говоришь о художественной литературе.
Именно
мы
так
говорим о художественной.
Это не специализированная литература, это художественная.
Да, мы именно художественная, потому что то, что я сказал о книгах, например, вот за это же время я лично прочитал, ну, там, по разным отраслям знания, специализированным, там, вот, богословские книжки, святоотеческие, или, например, там, по истории, по историографии, по источниковедению, по каким-то по физике, я прочитал там, ну, десятки книг, вот, и я говорю именно о художественной. Юлий, ну, вот вы эксперт и писатель тоже, вот у вас как вообще с этим дело обстоит?
Ну, самое было бы правильное сказать, что Чукча не читатель, Чукча писатель.
Возможно,
это шутка. На самом деле совершенно невозможно, я думаю, заниматься литературой, не получив серьезной базы. И у меня эта база была, конечно, мне дал и филфак, дал определенную, всяческую римскую, древнегреческую литературу мы, конечно, читали и так далее, много классики, но на самом деле база больше дана была в детстве. Я вот, как сейчас Саша сказал, в детстве был таким ботаником, значит, сидел целыми днями и читал. Или хулиганил на улице. Вот хорошо, что ботаника не получилась, потому что на улице мы хулиганили, конечно. А все остальное время дома я проводил всегда за книжкой. И прочитывал, бывало, там, ну, неделю по 6, по 7 книг бывало. То есть, ну, прямо вот это называется проглатывать. Это, наверное, не совсем правильно, потому что не остается в голове. Значит, особенно я любил читать не детские книги, и особенно любил книги читать, которых я вообще ничего не понимал. То есть, например, этом, я помню, прочитал три тома физики для любознательных в третьем классе. Я ничего не понимал, но меня завораживали все эти слова незнакомые. Я читал их, вот как вот сейчас, например, читать какой-нибудь философский текст, когда уже где-то со второго абзаца уже ты не понимаешь, о чем речь идет. Но все равно как колдовские какие-то вещи. В детстве это особенно цепляло. Вот. У меня сестра старшая, она 10 лет меня старше, поэтому, когда я был еще ребенком, она уже работала. Она работала библиотекой в библиотеке. И я просто приходил к ней, после школы приезжал, точнее сказать, к ней, и она меня заводила в хранилище, где лежали книжки в единственном экземпляре, которые не выдавались на руки. Я там выискивал, и можно было брать их домой. И, короче, то я в библиотеке, то я дома. Чтение шло непрерывно. Но я понимаю людей, которые читают мало. И, в принципе, я сейчас тоже читаю довольно мало. Я читаю много подростковой такой литературы, потому что у меня сыну 11 лет, он очень любит слушать, он любит там лего играть, там так далее, и я читаю ему книжки в это время вслух. Он любит меня, пап, ну почитай, хотя он и аудиокнижки слушает при этом, но больше любит, когда читаю я, в смысле. Вот. Более того, мы даже иногда записываем это на диктофон, и потом он слушает заново, как аудиокнижку. Вот. Много получается читать, но это не та литература, которую я читал бы для себя. А для себя давно уже ничего так серьезно читал, потому что, мне кажется, есть определенный возраст, я думаю, вот, Саша, с этим у вас связано, а вовсе не с каким-то изменением жизни, а это определенный возраст. То есть с определенного возраста, я помню, у Макаревича Андрея я прочитал в книге, он сказал, что я считаю, что и все, что мне нужно было прочитать, я прочитал до 30 лет. То есть очень много поглощалось, а потом ведь сюжеты повторяются, чувства, эмоции и так далее, значит, географические названия, и еще очень-очень много. Идет и для молодого человека новая книга, кажется реально новой. Я беру новую книгу, я начинаю читать, я слышу отголоски очень многого прочитанного раньше. Мне уже это не настолько интересно. Последнее, что я прочитал по-настоящему такого яркого, сильного, что меня очень сильно зацепило, это фантастический роман «Гиперион» Дэна Симмонса. Что... И еще я люблю перечитывать. Если уж я сейчас берусь читать, то огромное море литературы, особенно сейчас очень много всего, как не ошибиться, очень просто не ошибиться, взять ту книгу, которая тебе когда-то понравилась, и прочитать ее снова. И ты, как правило, найдешь в ней очень много нового, того, что ты тогда не заметил или уже успел забыть. Поэтому ту же «Мастера и Маргариту» я читал раз 10. Значит, Стругацких я перечитывал все по нескольку раз. А если там взять какой-нибудь «Трудно быть Богом», тоже раз 10 и так далее, и так далее. Ну, это мы сейчас говорили просто о том, кто сколько и как читает.
Ну, я тут, Юлий, вот относительно себя не соглашусь. У меня вот такое ощущение, что как бы ты уже все прочитал, видел, у меня такое отношение к кино. Вот я сейчас за последние, наверное, года 2-3 я не досмотрел до конца ни одного фильма, что называется, «Из белого мира». Вот, я до конца смотрю только, ну, так могу смотреть, либо китайские, либо японские фильмы, либо корейские, где вот либо какой-то трэш, либо совершенно что-то неожиданное такое, или какие-нибудь совершенно упоротые тайские фильмы, где ты вообще даже в страшном сне не можешь предположить, чем все это кончится. А вот с книжками вообще прям противоположно. Я тоже, на самом деле, у меня было такое ощущение, пока меня вот от Казимирова не подбило, и не стала предлагать книги, и вот мы с ней стали читать вещи, которые она предлагает. Для меня это абсолютно неожиданно. Вот, например, книга Алексея Моторова, которую мы с ней недавно читали, «Юные годы медбрата Паровозова». Это была вот современная книга, она вышла, не знаю, там, наверное, лет 5 назад, или даже, может, меньше. Для меня это было очень неожиданное, совершенно новое и стилистически, и по ощущению это было новое чтение. Потом мы читали Джайлса Бланта, современного канадского автора детективов, тоже очень... Уж что, казалось бы, детективы, ну что там может быть нового, но абсолютно новое. А потом мы читали, например, для меня вообще было огромным открытием, есть такой венгерский детский писатель Пол Бекиш, и у него есть небольшая книжка «Победитель страха». написанное вот в период советской оккупации, как они сейчас называют, возможно, оно так и есть, это было еще более неожиданно. Или, например, бразильский детский писатель Лобату. Да. Тоже то, что я не встречал. И это совершенно неожиданно.
«Орден желтого дятла»?
Да.
Это вообще одна из моих любимых книг именно детства. Я прямо в детстве
Я в детстве прошел мимо и не видел ее, но вот есть в литературе масса неожиданного, вот чего совершенно нет в кино. Вот кино для меня это именно вот абсолютно уже повторяющееся. Вот что-то, может быть, есть в старом кино, там, в 60-х годах, то, что мы не видели, вот какие-то вещи. А вот новое кино просто это вот такой набор стандартных штампов, повторяющихся вот и до, вот абсолютно. А вот литература, я прям могу сказать определенно вот того же Вергилия. Я когда-то в студенчестве последний раз читал античную литературу, и тут я стал читать Вергилия, и я с удивлением обнаружил, насколько это вот, что называется, вещь на все времена. И, например, мало того, я обнаружил, что античная литература, вот как, не знаю, ребят, вы слышали, нет, но в древности чтение про себя появляется вообще в средние века. До средних веков никто даже не представлял, что можно читать письма или какие-то книги, что их можно читать про себя. Все читалось только вслух и только в голос. Писатель никогда сам не писал, писал писец. А писатель диктовал, и именно для чтения вслух. Так вот, я с удивлением обнаружил, я читал, и я понимаю, что у меня какой-то тупик наступает. И я вот прямо от того, чтобы преодолеть себя, я начал читать вслух, и я с удивлением обнаружил, что вслух это звучит вообще по-другому. И вот это было такое открытие для меня, что вот это античное... Традиция не просто она вот там где-то когда-то была, она до сих пор сохраняется, что античные произведения надо читать вслух, и вы почувствуете, что это вообще другая история, чем то, что вы увидите глазами.
Александр, я хотел сказать, что писец — это животное, а писал писарь.
Нет, если брать традицию, например, ну, во всяком случае, русская литературная традиция перевода тех, кого называли там в Египте, их называли писцами.
Ладно, это шутка. Вот, да. Я что хотел сказать? Я хотел сказать, ну, маленькое замечание, что мы этого тоже, я думаю, должны коснуться по поводу кино. Кино ведь это тоже литература. Она начинается так же, как аудиокнига, вроде бы совершенно другой носитель. В принципе, кино – это книга, над которой работало много людей. По ролям, там, пятое, десятое. Все начинается со сценария.
Ну, сценарий – материала,
это,
да.
Сценарий – это литературный продукт. И самые удачные, ну, много очень удачных фильмов, ну, тот же «Властелин колец» и так далее. Вот, это же экранизация.
Ну, да, но тут я вот для меня когда-то «Мсье Годар» открыл, знаете, такой Жан-Люк Годар?
Нет.
Да, такой вот, это из плеяды кинорежиссеров, тех, которые, все фильмы, у которых шедевры. Вот. Так вот, Годар сказал, что кино очень грубое искусство. Я сначала не понял, а потом вот, посмотрев экранизации, понял, что, например, то же самое, если вы читали «Властелин колец», то увидите, что объем фильма даже в режиссерской версии и объем книги вот по тому материалу различаются многократно. Потому что именно об этом Годар говорил, что кино очень примерно передает литературный материал. Давайте, да, вот, Юли, ребятам, дайте. Вот смотрите, та тема, которую мы обозначили, что... Ну вот для нас, например, какие-то вещи являются там для взрослых. У нас времени не хватает, мы можем считать, что что-то мы все уже прочитали. А вот Александр много читает, вы читаете меньше. Если посмотреть, скажем так, расклад, вот вы же общаетесь там друг с другом. Вот сколько людей, для которых, вот, например, такой интерес Александра к чтению вот настолько же актуальный?
На самом деле я была удивлена, когда узнала, что... Одна из моих подруг очень любит читать, и она рассказывает мне, вот сегодня прочитала такую книгу, а хочет со мной обсудить, а я просто, здорово, да, угу. И как бы это на самом деле стимул действия, когда тебе, когда кто-то делает что-то лучше тебя, тебе хочется сказать, нет, вот завтра я тебе скажу, что я две книги прочитала.
Ксения, как в твоем окружении?
Вообще, в моем окружении большинство людей, ну, как скажем, среди моих друзей, большинство людей читают. Но если говорить, ну, как я вижу среди там своих одноклассников, еще каких-то моих ровесников, чтение художественной литературы — это не то, что стоит в их интересах на первом месте. Сейчас, если вот у меня есть подруга, которая читает художественные литературы, ну, может быть, книги две в год. При этом, знаете, какой объем она литературы читает по какой-нибудь вирусологии или еще чему-то? Многие сейчас углубляются или в специальную литературу, или заменяют литературу какими-то другими занятиями. Но чтобы таких вот, как читает Саша, так взахлёб, я мало встречала. Сейчас это, наверное, не единственное занятие, каким можно себя развлечь, и это не единственный досуг, поэтому художественная литература во многом среди, наверное, моих ровесников куда-то уходит.
Вот это актуальный вопрос, Александр, как раз сейчас я хотел бы, чтобы вы его отметили. Является ли художественная литература, вот, собственно, чистым развлечением, или в ней есть, кроме развлечений, что-то еще? Вот, поскольку вы много читаете?
В художественной литературе, помимо психологического удовольствия, ну, развлечения...
Эстетического,
да,
скажем.
Да, эстетического. Можно даже получать картинки каких-то знаний, житейского опыта.
Даже не крупинки.
Даже не крупинки, согласен. Даже целые прям...
Большие пласты.
Большие пласты, да, большие пласты житейского опыта, которые не получить нигде. По поводу того, читают ли мои друзья или нет, ну, я же не могу подойти к человеку, к другу своему, допустим, сказать ему, сколько книг сегодня прочитал, а?
У нас завтра, с Ксюшей чтоб... обычно такие разговоры.
Завтра, чтобы прочитал на две больше. Это немного некорректно выглядит и достаточно некорректный вопрос для друга. А мне бы хотелось узнать, вот вы как любитель античной культуры, античного литературы, античной литературы, да? Какие именно античные авторы вам нравятся? Гомер, да?
Я не скажу, что я любитель. Я еще раз повторю, что я Вергилия читал, потому что мы решили его взять для передачи. Вот мы когда решаем, и просто неважно от того, являюсь я любителем или нет, мы просто читаем книгу и дальше вот анализируем, что это для меня. Я обнаружил, что, несмотря на то, что античная литература достаточно сложная, это специфический стих, трудное построение фраз, вот как сейчас не говорят, и, но я вот получил удовольствие. И сказать, что любитель, нет, безусловно. Но то, что вот именно Энеида, Вергилия мне понравилось не в чисто, скажем так, литературном смысле, а там есть огромное количество вещей, которые вы видели, слышали. Это Троя, бойтесь донайцев дары приносящих, Парис, Елена, там все, что вы увидите за свою жизнь в музеях, в галереях, на картинах, на статуях, практически все это есть у Вергилия, как ни странно, именно в Энеидах.
А вам нравится только Вергилий, или вы собираетесь углубляться в данный тип литературы?
Я перечитаю еще «Одиссею», вот в какое-то обозримое ближайшее время.
А что насчет «Илиады»?
«Илиаду» я прочитал, но вот сейчас у меня в планах «Одиссея». Возможно, после «Илиады» я и до «Одиссеи» дойду.
А «Трое»?
Что именно «Трое»?
А, да, извиняюсь.
Нет, я читал и Лукула, и, скажем так, вот из античной литературы я люблю там Светония Транквилла и Плутарха, вот, но это не совсем, скажем, художественная литература, больше такая вот бытописательская, даже не как-то жанровая литература, да, Юлия, классифицируется. Ну, не совсем. Ну, например, у Светония есть «Жизнь 12 Цезарей», это такая билетаризованная биография вот первых Цезарей. Ну, с одной стороны, в большей степени это художественное, но, с другой стороны, там много исторических сведений, очень экзотическое чтение про тогдашние нравы, про жизнь. вот, но со всей спецификой. Вот. Также, если взять Плутарха, например, фактически историческая книга, но по содержанию она написана как литературная. Тоже такое достаточно колоритное чтение.
А что насчет литературы Средневековья? Допустим, та же самая «Божественная комедия» Данте. Вам нравится, нет?
Да, да. Вот из книг, которые я считаю, что они обязательны к прочтению всякому человеку, ну, который считает себя культурным, Данте, конечно, это такая эпохальная вещь. Но если касается средневековой литературы, у нас ее очень мало на самом деле. Вот, особенно на русском языке у нас совсем немного переводов. Вот, пожалуй, Данте есть хороший перевод, есть неистовый Роланд. Ну и, не знаю, там, может быть, в сборниках что-то еще. Вообще из средневековой литературы у нас достаточно мало. Средневековое искусство я очень люблю. Готику, средневековая живопись, вот ее краски, яркость. Кстати, в литературе это тоже вот такая специфическая, очень странная, когда Роланд подходит, приезжает вместе с битвы под балкон своей даме, начинает петь ей рулады, при этом с него сыпятся ошмётки костей, кусок мозга там врага, опадает с его, значит, лад, но при этом он там поет эту руладу, значит, и она слушает с балкона, он весь в засыхающей крови, весь липкий, вот этот меч у него не вытаскивается, потому что он приклеился от крови врага, ну, такая, прям скажем, очень специфичная литература.
А вот я, например, хотела спросить, у меня нет так много времени для того, чтобы читать, именно садиться и читать какую-то книгу художественной литературы или несколько, ну, так как, опять же, у меня есть какие-то замены с занятием книг, я слушаю часто аудиокниги. Так вот, вы тоже сказали, что вы, Александр, тоже слушаете аудиокниги. Вот почему вам проще слушать аудиокниги иногда, чем читать, например, или за рулем? Ну, а вот кому-то еще здесь? Почему вы читаете книги бумажные, например?
А потому что я... Кстати, я хотела бы вернуться к тому вопросу, который был немножко раньше. То есть я читаю вслух не античную литературу, пока меня на античность мало хватает. Вот. И, например, того же самого «Идиота», или сейчас у меня по программе «Гоголь» я перечитываю «Мёртвые души», то есть второй раз эту книгу читаю, и вот мы с родителями садимся ужинать, и начинаются пьяные селифаны и так далее. На самом деле мне нравится читать вслух книгу кому-то. То есть психодиночка в комнате, читающий себе вслух, это не про меня. Если я читаю для себя, то это, ну, конечно, про себя происходит, но как-то вот приятнее, интересней и, может быть, даже живее мне представляется, когда я именно рассказываю историю, читая кому-то книгу. То есть слушать аудиокниги... Ну, это вот если до контрольной по литературе мало времени, я прослушаю, контрольную напишу, но в голове не особо что-то отложится. А вот чтобы именно переварить и прочувствовать через себя, я лучше кому-то это прочитаю. У меня такая ситуация.
Ксюша, самое главное, вот эти две книги не читай одновременно, а то получится «Мёртвые души идиотов». Значит, стой, давайте я тоже вмешаюсь. Мы сейчас перепутали две темы. Мы перепутали, ну, как бы одновременно говорим на две темы. Мы говорили о значении художественной литературы, вообще о смысле ее существования. И тут же заговорили о носителях, то есть аудиокнига или бумажная книга, или электронная книга. Вот. Вот сначала я скажу о носителях, это проще вопрос. Вот. С моей точки зрения, значения не имеет бумажная книга или электронная. Вот честное слово, я читаю с экрана точно так же. Может, потому что я сам пишу на компьютере, я привык воспринимать текст именно с экрана. И мне, вот если у меня есть бумажная книга под руками, буду бумажной. Если, вот я, например, там какой-то цикл читаю, вот сейчас вот пацану я читал цикл, там до третьего тома нашлась бумажная книга, а там их 10. Вот. Дальше скачиваю и читаю на электронной книжке. Вот, вот правда. И на самом деле надо подумать о том, что бумажная книга — это вообще-то истребление деревьев. И рано или поздно, значит, надо об этом тоже думать. Это очень, получается, нехорошо с экологической точки зрения. Вот, лучше, лучше, если пользоваться электронной книжкой. Вот, это раз. Второе. Теперь по... еще, значит, аудиокнига. Аудиокнига — это, конечно, хорошо. Ты воспринимаешь весь текст в полном объеме, с одной стороны, а с другой стороны, его тебе кто-то читает. Он читает с определенными интонациями, он уже вкладывает что-то от себя, иногда плохо читает, иногда просто человеку скучно, это актер, он как-то усиленные какие-то делает актерские такие вещи, переигрывает иногда бывает. Когда ты читаешь, это только твой внутренний голос. И еще надо сказать о том, что мозг совершает определенную работу, расшифровывая, собственно, написанное. То есть сам вот это графические знаки, превращая внутри в слова, в идеи, в мысли, это тоже большое значение имеет для, как бы для развития даже человека. Вот. А аудио — это уже немножечко пережеванный, разжеванный продукт. Хотя это все равно литература, и это хорошо. Но это, а еще дальше идет уже видео. Вот кино — это еще сильнее разжеванное. И еще сильнее там... чужого, а не только автора, который написал. Вот. Но а теперь по поводу значения. Вот для меня самое главное значение литературы, как мне кажется, состоит в том, что жизнь очень короткая. Жизнь короткая. И только чтение книг, особенно хороших книг, делает ее более насыщенной, более наполненной. Ты читаешь книгу, ты переживаешь чужую историю, не свою. Ты этого не участвовал в этих событиях. У тебя этого не было, а ты это прочитываешь и получаешь это. И особенно в юности, в детстве, в раннем возрасте, когда у тебя еще не забиты мозги, вот как сказал Саша, кстати сказать, как ты сказал, что дает?
Житейский опыт,
не только житейский, а вообще опыт, вообще знание всего, знание жизни. Вот подчеркнуть какие-то знания, так, в шутку недавно что-то говорили, невозможно узнать что-то о железнодорожном транспорте, если читаешь Анну Каренину, хотя там об этом есть, очень значительно в самом конце. Вот. То есть вот эти конкретику какую-то, я думаю, ты не получишь в художественной литературе. Для конкретики есть специальная литература. Но ты просто обогатишь свою жизнь, ты просто обогатишь свою душу, читая хорошие книги. Кстати, как можно не дочитать «Идиота»? Как можно не дочитать «Преступление и наказание»?
Легко, вы знаете. Я скажу. Да.
Мне кажется,
мы еще об этом поговорим.
Это такая затягивающая вещь, которую просто уже плюнешь на все.
Я, например, не люблю Достоевского. Вот, и я его читал, я прочитал, но с огромными такими эмоциональными затратами, и понял, а зачем мне изображать из себя что-то такое? Ну, вот не нравится мне такая стилистика, и я ее не читаю. Вот, хотя я прочитал, вот, но я понимаю, что вот эти вот такие мазохистические изыскания, вот, ну, для кого-то, да, это прямо вот... Вот я, например, с удовольствием Гоголя, Чехова, Лескова. Я из русских классиков вообще больше всего люблю Александра Островского, Александра Николаевича. Я его прочитал все. Вот было, есть такое зеленое собрание сочинений, по-моему, 12 томов, включая письма. Я прочитал все от корки до корки, пьесы все его, с огромным, вот просто с обалденным наслаждением. А вот Достоевский для меня это как мешки ворочать. Если не нравится, и зачем себя насиловать? Прекрасных книг в мире полным-полно.
Вот я вас понимаю, что такое может быть. Но у меня такое случилось с книгой «Моби Дик». Я ее 3 раза пытался читать, дочитывал, где-то до середины бросал, но невозможно мучиться. Вот. Но Достоевский прямо вот глотается.
Ну, кому как, Александр.
А чем вам «Моби Дик»-то понравиться-то не мог? История про кита-убийца. Ну как, это ж челюсти. Представляете, дедушка челюсти. Как такое прочитать нельзя? А возвращаясь к вопросу о формате литературы, я считаю, что книжная литература, именно в формате книг,
бумажных книг,
должна оставаться самым главным форматом. Потому что для меня чисто психологически уже ничто не сможет заменить шелест страниц. По поводу аудиокниги. Я согласен с Юлием Сергеевичем Буркиным, господином Буркиным, лучшим писателем и битломаном. Насчет того, что актерская игра читающего эту книгу может диаметрально противоположно поменять мнение человека о книге. То есть бывали такие случаи, когда человек сначала слушает аудиокнигу, она ему абсолютно не нравится. После этого он по советам друзей или самостоятельному захотел взять эту же книгу, самому прочитать. Он ее читает и думает, блин, какой же я идиот, почему она мне раньше не понравилась? А дело как раз в плохо играющем актере. По поводу фильмографии, являются ли фильмы замены книги, ну, это даже смешно говорить, потому что все фильмы, основанные на книгах, это, считайте, обрубленные части. То есть из того же самой экранизации «Властелина колец» убрали много чего. Прям много чего. Половину персонажей там вырезали.
Гадар знал, о чем говорил.
Да. В экранизации того же самого «Гарри Поттера» там целую кучу вырезали или изменили. Допустим, убралась вся изюминка персонажа Дамблдора, который является маленьким ребенком со своими причудами. В
и фильме... Сильвер со Снейпа тоже.
Да. А в фильме он представляется всего лишь как мудрым стариканом по типу Гэндальфа. Хотя в книге там все намного веселее. Это маленький ребенок в теле мудрого старикана. Шизоидного.
Хорошая приписка.
По поводу электронных книг, являются ли они заменой, тут уже дело вкусовщины. Мне, как человеку, уже привыкшему к бумажной литературе, просто не будет хватать шелеста книг и запаха древности. Что смешного?
Запах древности. 18 лет.
Это генетические эпитеты, а вы так.
Я думаю, что запаха краски. Вот все книги пахнут именно...
Нет, а если взять именно старую книгу и открыть от нее, и открыть ее, то там прям древностью пахнет.
Ну, правда, в старых книгах, вот особенно дореволюционные, у кого есть другая была бумага, другой был клей, использовавшийся для сшивания бумаг, и на самом деле вот специфический такой запах у старых книг есть.
А по поводу того, что книги уничтожают экологию, данному решению уже придумали, данной проблеме уже придумали решение. Так как половина литературы, которая сейчас выпускается, выпускается из переработанной бумаги. А переработанная бумага откуда берется? Мы сдаем старые книги, мы берем газеты, мы берем всякие бумажные рекламки, относим это все в пункт, это перерабатывают, потом печатают на них буквы и продают как книги. Или как туалетную бумагу. Тут уж как повезет.
Можно сделать гораздо проще. Существуют книгообменники, так называемые. Просто люди приносят свои книги, которые им по какой-то причине не нужны. Допустим, они не любят романы. И эти люди говорят, так, хорошо, вот у нас дома детективы, их мы любим. Все, романы мы относим. И другие люди, какая-то вторая семья, да, приходит и говорит, о, это же романы, нам их так не хватает. То у нас дома там, не знаю... одни детективы и приносят туда детективы.
Я хотел сделать замечание. Мы несколько раз уже «Властелин колец» привели в пример того, насколько, значит, экранизация более усеченная, чем оригинал литературный. Но есть следующий фильм «Хоббит», а там фильм полнее, чем оригинал. То есть в оригинале это, в общем-то, небольшая такая детская сказка была у Толкина, а так как, ну, в коммерческом смысле, а может быть и не в коммерческом, может, в эстетическом, захотелось Питеру Джексону сделать такую же глобальную вещь, как «Властелин колец», он ее сделал с успехом, отличный фильм, ничуть не хуже, чем «Властелин колец». То есть он обогатил даже.
Не соглашусь. Если вы читали «Хоббита» не советский экземпляр, там, с усеченным переводом, а полноценный, сделанный потом, то «Хоббит», которого снял Джексон, ну, примерно половину от размера книги ставит.
Я бы не назвала это детской книгой в плане описания каких-то...
Ну, в СССР было издание, называлось «Хранители». Очень странное было издание, там, перевод... калькированный был вместо там Бэггинс был
Сумкинс,
Торбинс, и вот вместо там были Булкинсы какие-то, Пискунсы.
А Буркинсов не было.
Вот какие-то еще были странные переводы.
Ну да. там голым сидел.
Причем половина вообще была выброшена из сюжета, не знаю, по каким соображениям. Ну, а говоря вот о экологии, тут есть, опять же, я могу назвать статистику, например, производство бумажных подложек, тарелок и стаканов в несколько десятков порядков больше в мире, на них расходуются леса и целлюлозы, чем на все книги во всем мире. Поэтому книгоиздательство в смысле экологии, в смысле вреда экологии, вообще абсолютно незаметная величина.
Тут, убей тут... писателя, спаси дерево.
Ну, это вот какой-то такой, знаете, как елки спасают.
Это уже какое-то варварство.
Да. Вот давайте все-таки еще вернемся к теме содержательной. Вот здесь Юлий сказал, что Александр подтвердил, что литература, художественная литература, это вот такие вот формирования, там, создание, фиксирование смыслов, смыслов культурных, смыслов исторических, которые вот передаются из поколения в поколение. Вот, девчонки, вас хотел бы спросить, вот вы согласны с такой трактовкой, с такой формулировкой, что вот художественная литература создает и ретранслирует какие-то вот значительные смыслы?
Ну, однозначно, каждый писатель вкладывает свои смыслы в свою книгу. И мне, например, очень нравится, ну, возьмем, например, того же самого Гоголя, и в его произведении «Мертвые души», в его многократных лирических отступлениях, где он пишет «ты про себя», мне очень нравится его честность, и просто я узнаю в нем себя. Это же здорово, на мой взгляд. Ты читаешь любое произведение, да, какую-то классику, Евгений Онегин или «Герои нашего времени» Лермонтов, и ты думаешь, вот здесь я бы, наверное, поступила как Печорин. Или, о, а тут я, допустим, а такая ситуация у меня вообще в жизни была. Или писатель открывает какие-то свои мысли и свою душу ставит нараспашку, и ты просто понимаешь, что очень много сходств, и это здорово. Ты находишь себе друга, который, возможно, давно умер, но у тебя идет с ним такой диалог, наверное, можно так сказать.
Ксения, как ты смотришь на формирование смыслов в литературе? Так ли это? Или, может, у нее какое-то другое назначение?
Ну, я думаю, что это тоже может быть одним из направлений, которым занимается литература. Смыслы — это опыт, который тебе может передать какая-то книга. И так как я думаю, что касаемо именно художественной литературы, возможно, она во многом несет не столько какой-то конкретной мысли, сколько, возможно, в принципе, какую-то полную ситуацию, картину, которую ты можешь пережить вместе с автором, возможно, с героями. А это тоже дает какие-то решения, например, в каких-то ситуациях ты можешь опираться на что-то, что произошло в книге, например, как тоже опыт определенный.
Ну, смотрите, тут возникает парадокс. Если мы будем исходить из этого тезиса, что он верный, что литература создает некие смыслы, которые транслируются в культуре, которые передаются там, так сказать, из одного поколения культурного слоя в другой, мы утыкаемся в одно объективное такое противоречие. В том, что всеобщая грамотность, например, в стране российской появляется, ну, где-то во второй половине 30-х годов 20 века. До примерно 14 года грамотного населения в стране было, ну, дай бог, процентов 18-20. Все остальные ни читать, ни писать не умели, даже вывеску не умели прочитать. Соответственно, для них никакой литературы, художественной, не художественной, технической, вообще не существовало в принципе. И это продолжалось веками. В этом отличие, например, от России, от там, Китая или от Греции, или от европейских стран, где грамотность была гораздо выше. Но, однако же, страна существовала, развивалась, разрасталась, расползалась, там, прирастала новыми территориями, смыслами, содержаниями, вообще безотносительно к литературе. Вообще даже в России, например, светская литература впервые появляется там во второй половине 17 века, там ближе к 18-му. До этого все, что было, это какая-то житийная литература, либо там хроникальная. Вот как быть с этим?
Мне кажется, в то время были очень распространены аудиокниги, устные, народные.
Вот к этому речь, да, Александр.
Вы забыли упомянуть, что в 18-17 века, да, Россия императорская, там еще действовал крепостной закон. Как бы там половина, да больше, даже половина населения России
было... Ну, до 19 века.
Да, сидела и морковку сажала. Вы забыли упомянуть, что в то же время и сама методика разработки книг была, как бы, само ее создание было процессом более трудоемким. Сама книга была намного дороже. Бумага была качественнее, обивка, ну, обложка создавалась из настоящей кожи, как бы... Такие дела. Мне очень сильно понравилась Машина формулировка про друзей, которые, возможно, даже умерли уже. Я вот представляю, вот сидит она, читает Гоголя, да, а он там в горбу сидит и переворачивается.
Идёшь ты по улице, а мимо Чичиков, да?
Да, мимо Чичиков. Помимо... Лично мне в Гоголе, в литературе Гоголя, очень нравится его какая-то житейская деревенская мистика. Мне очень нравится его описание быта казацкого. Мне очень нравится его стиль речи. Мне сам Гоголь как личность очень нравится. С этой личностью связано очень много тайн.
Ну, знаете, поэт и личность... Ой, я сказала поэт? Ну, поэт, просто
ну,
хочу...
Ну, конечно, «Мёртвые души» поэма. Это он натурально выражался.
Я просто немножко перепутала порядок, хотела подвести... Вот, что поэт и писатель, и его личность, и его произведения — это очень разные вещи. Например,
да.
Мы тут сидим с Ксюшей и разглагольствуем, но мы ведь еще и поэтессы. А я думаю, прочитав наши стихи, не каждый может соотнести, да, как задание тестовое, вот соотнесите, что написала Маша, что написала Ксюша.
Я лично думаю, вот я здесь с Юлем не совсем соглашусь терминологически, может быть, но с моей точки зрения, литература вообще, в принципе, вот я достаточно вот последние там несколько лет разнообразную очень литературу читаю, вот как я уже говорил, от античной до современных детективов. Главная задача и ценность литературы в том, что она создает референсный язык, то есть эталонный язык, где она создается. И вот через образцы, высокие образцы языка. Это может быть сниженная лексика, но в литературе, именно в художественной, техническая литература, то обратите внимание, насколько техническая литература, когда пишется казенным языком, там не соблюдаются правила стилистики, не соблюдаются правила грамматики, особенно юридическую, когда откроете, там вообще, с точки зрения даже логики, это полный абсурд, что рассмотрение этого дела рассматривается судами верхней инстанции, да-да-да-да-да. То есть в литературе это такая вот, если бы вы написали сочинение юридическим языком, вам бы сразу поставили двойку. Вот и сказали, что это вообще нарушение всех норм языка. А вот художественная литература, она, во-первых, вот вы сказали о Гоголе. Гоголь, в первую очередь, вот тоже языки Александр упомянул, и Маша упомянула. Именно особенность Гоголя в том, что у него очень специфичный язык. Он пишет так, как не пишут другие. Он говорит такие слова, словоупотребления, которых нет там, например, у Достоевского. Вот у Достоевского, Достоевский силен именно вот своей такой вот манерой нагнетать, разжигать, но все равно это делается при помощи слова.
Ну, это вам так кажется, ведь фанаты Достоевского скажут, что у Достоевского есть такие слова или обороты, которых нет у Гоголя.
Вообще, у каждого автора есть свой собственный слог.
Так он и пытается это...
Я об этом и говорю, что именно литература создает образцы, вот такие эталонные образцы, новые формы языка, из-за чего, например, стоит читать современную литературу, с моей точки зрения, потому что она создает образцы языка именно вот в это время, в этом месте, в этом пространстве, и она ее фиксирует. И вот, вот эти формы языка, они позволяют развиваться языку, а за языком уже следуют смыслы. Все смыслы выражаются языковыми формами.
Было бы неплохо, если авторы нашего учебника по физике немножко почитали, а то там столько ошибок.
По поводу Достоевского. Я сначала скажу частность по поводу Достоевского. В свое время для современников Достоевский всегда считался плохим стилистом. То есть ориентироваться на него, как на стилиста, конечно, не стоит. Гоголь там намного выше, конечно. Вот. Я бы вот что хотел сказать. Тут немножечко происходит... Ну, оно, конечно, оно, вы, Александр, совершенно правы, с одной стороны. С другой стороны, язык — это инструмент литературы. И, естественно, чтобы достичь наилучшего результата, инструмент нужно совершенствовать, оттачивать. И всегда заметно, когда инструмент... Но все-таки цель литературы другая. То есть для того, чтобы добиться цели, нужно иметь этот инструмент. Вот. И, конечно же, литература это для развития языка это огромное значение имеет. Но все-таки главное не это. Я вот хочу еще сказать вот что. Вспомнил я еще, как журналист, я делал интервью с томским писателем Костиным, Владимиром Костиным. И он сказал одну вещь такую. Я, будучи писателем, даже как-то не задумывался об этом. Но когда он это сказал, я стал думать об этом и понял, что это правда. Он сказал такую удивительную штуку. Он сказал... Основная цель писателя — рассказать о том, что он любит. Я задумался, сначала это так просто звучит, а потом задумался и понял, что действительно, ведь чем занимается писатель? Он оцифровывает действительность, он переводит формы аналоговые, реальность превращает в знаки. Он оцифровывает действительность. А что стоит оцифровывать, что стоит передавать будущему, что поколение? Только самое лучшее. А что самое лучшее? Это то, что ты любишь. И если оно не лучше, ты это любить не будешь. То есть одни любят там, женщину, другие любят природу, третьи любят родину, четвертые любят себя, пятые любят собственные фантазии, пятый, десятый. Но вот именно вот на этом основано. То есть без вот этого чувства, без вот этого, это я уже говорю о себе, без этого чувства очарованности чем-то, в том числе даже и с собственным сюжетом, который ты придумал, ничего хорошего не случится. И поэтому я хочу сказать, что литература в какой-то степени, литература — это огромное собрание того, что люди любили. Иногда происходят странные вещи. Например, Кинг. Как? Неужели он любит вот это все? Или, например, Пелевин. Великолепный, талантливейший человек, но по прочтению каждой его книги хочется повеситься. Потому что думается, что неужели человек любит вот эту вот безнадегу, вот этот декаданс, внутреннюю пустоту. И я не знаю, чем это объяснить. Поэтому вот когда, если сравнивать для меня вот писателя Пелевина, например, и писателя вот Виктора Колупаева, фантаста местного, на который печатался в Японии, то я однозначно ставлю Колупаева выше, потому что после того, как его прочитаешь, ты чувствуешь, что он прочитал о том, что он написал о том, что он любит, и ты начинаешь это любить, и тебе жизнь становится лучше, а не хуже, как после Пелевина.
Я бы хотела сказать, после, например, книги 1984, я считаю, что можно через какое-то отвергание или показав плохое, можно сказать, смотрите, как делать не надо, и живите лучше. Я думаю, такие цели у книг тоже есть.
Доказательство от противного, да.
Это даже какая-то шоковая терапия. Показал что-то плохое, и надеюсь, чтобы это не повторилось.
Ну, в общем-то, это как раз можно сказать и о Кинге. Я, кстати, очень люблю Кинга. Я перечитал его очень много, и мне кажется, что именно вот он позволяет, ты когда читаешь, ты вот как у тебя происходит вот этот выплеск отрицательного, и наступает, то, как это называется?
Катарсис.
Катарсис, совершенно верно.
Да,
катарсис,
очищение через бывает, страдания.
А что на ваш... А что насчет вас, Александр? Какие именно книги из жанра, который уже упомянула Маша, а именно антиутопия? Тоталитарная, 1984, 451 градус по Фаренгейту. Что из этого вам нравится?
Ну вот мы, Замятина, 1984.
Это
еще
Оуэлла.
Я какие-то антиутопии я читал в свое время довольно много. Причем есть не только антиутопии. Утопии, например, Томаса Мора в свое время я тоже читал. Она хоть и называется утопией, но в реальности это такая же самая антиутопия. Вот, вполне себе такое интересное чтение. Я сейчас уже не помню, я давно вот литературу, скажем так, такого фантастического содержания еще я как-то не сталкивался с ней давно. Но я хотел бы пару слов сказать в продолжение того, что Юлий говорил. Вот это вот парадокс, когда ты читаешь писателя, который пишет непонятно зачем, после которого хочется повеситься, он разрешается как раз вот в формуле, как я понимаю, что все-таки литература – это искусство языка. Вот. Это искусство умения, манипулирования, владения языком. И когда смыслы присоединяются через это владение, это да. Но, например, вот если взять поэзию, вот. Поэзия – это вообще вершина владения языком. Такая языковая эквилибристика, сложности, тонкости. Но там же нет четких смыслов. Ты можешь его понимать так, сяк.
Ну, вот, и... вот совершенно с этим согласен. Вот поэзия – это, конечно же, литература формы. Вот в поэзии самое главное – это именно когда из... из слов и создается нечто совершенно иное, что даже означают эти слова. Таким образом эта игра совершена, такой вот фокус. То есть настоящие поэты – это не те, кто излагают какие-то смыслы зарифмованными строчками, это те, кто умеет создать новые смыслы, которые даже в этих словах не заложены, мне так кажется. Но это поэзия. А проза — это нечто другое. В прозе все-таки...
Я не соглашусь, потому что вот то, что Николай Васильевич сказал, написав «Мертвые души», вот, он показал, что поэзия, она может быть точно так же в прозе. Поэзия — это искусство владения, создания, формирования высокого слога. Ну... неважно, является она рифмованной или нет.
Тогда что насчет романа в стихах?
Это, по-моему, показать наоборот обратное, что... С помощью формы можно и передавать что-то, что вот какие-то смыслы вот зарифмованными строчками, как вы сказали.
То есть... Кто умеет создавать формы, вернее, смыслы через совершенство формы, тот постиг вообще высоту языка, можно сказать.
Баланс — это где-то на дяде Стёпе, да?
Нет. Это... Тут нужно понимать, что под словом «поэзия» мы понимаем зачастую просто рифмованные слова. Это большая ошибка.
Мне кажется, поэтика просто рифмованные это, да. слова — это графомания.
Большинство. В обиходе под поэзией понимается именно вот то, что мы называем силлабическим стихом, когда ритм слов задается чередованием гласных, там, ударных, безударных гласных. Поэзия в широком смысле, вот если мы возьмем того же Вергилия, античная поэзия или, например, поэзия древняя, там, библейского типа, там совершенно другое. Ритм задается чередованием строк через одну там, или через две, там очень сложные технически. Или откройте того же Данте, у него поэтическая форма очень сложная. И я почему и сказал, что чтение вслух позволяет как раз вот поймать вот эту вот сложную античную форму, да еще на чужом языке, Александр.
Ну, поэзия вообще не обязана быть рифмованной. Например, существуют японские стихи хокку, так называемая поэзия вообще без рифмы. Там рифмы
или белые
никакой
стихи
нет.
Тоже.
Да, там все завязано на количество слов, насколько я помню, строчек и на красоту самой формы описанного действия в произведении.
Вер Либер, он то же самое. То есть, да, грань, конечно, тонкая. Но зато, когда мы смотрим на самые крайние, мы сразу понимаем разницу. Вот для меня крайняя, так скажем, поэзия – это Артюр Рембо. Это вот прямо любимый мой поэт. И томский поэт Макс Батурин. Я его читаю и перечитываю, и песню написал на его два стихотворения и так далее. Вот. Это умение создавать нечто с помощью этого. А есть другая совершенно крайняя форма прозы, как Толстой, например, когда каждый оттенок чувства, каждый оттенок мысли, он все равно передается сложно, очень сложными периодами.
Значит, языковыми конструкциями.
Причастными оборотами, когда целый огромный... господи, забыл слово, короче, действительно, огромный период, это может быть одно предложение и прочее. Вот, то и другое. Мы прекрасно понимаем, что... А посерединке стоит как раз дядя Степа, в принципе. Когда зарифмованные смыслы, это неплохо. Это просто вот еще есть такой жанр, и тоже его, в принципе, называют поэзией. Хотя, на самом деле, вот с моей точки зрения, это, конечно, не поэзия. Но это неплохо. В конце концов, гимн России написал тот же человек.
Тот же персонаж, да, да. Друзья мои, ну, время, к сожалению, наше вышло. Я напомню, что с вами программа «Поколение», в студии воспитанники медиацентра Дворца творчества детей и молодежи, да? Бывший Дом пионеров, в общем. Раньше название было проще. Мы говорили о литературе, о книгах. Тема, безусловно, большая. Но что я хочу сказать для тех, кто нас послушает, и тех, кто находится в разряде нечитающих. Нечитающим быть не стыдно, я хочу сказать. Потому что большую часть периода человечества люди были неграмотными, не читали. В лучшем случае книжки слушали. И если вы считаете, сейчас испытываете комплекс неполноценности, считайте, что вы с большинством человечества не переживайте. Оставьте это умникам, высоколобам, которые прочитают за вас все книжки и получат от этого огромное наслаждение, а вам потом расскажут в домашних разговорах, так что вы ничего не потеряете.
А можно я тоже еще скажу?
Да.
Я хочу сказать о том, что, чтобы получать удовольствие от чего бы то ни было, нужно, конечно, этому учиться. Всегда так было. То есть даже там самых... в чем угодно. Вот, поэтому, да, действительно, нечитающему человеку трудно понять, какое можно получать удовольствие от чтения. Я скажу так, совершенно Александр прав. Никакого комплекса неполноценности. Не читайте, так не читайте. Но если вы научитесь получать это удовольствие, вы получите его очень много.
Безусловно. В студии были Ксения Чернышова.
Всем спасибо.
Мария Кошелева.
Да, я.
Александр Сюбар.
Какая жалость, что все-таки не хватило времени и возможности рассказать и раскрыть эту тему более подробно.
Мы поговорим, у нас еще будет время, поговорим в новых программах.
Дополняя слова Юлии Буркина, если вы не читаете книги, отдайте их мне. До свидания.
Томский поэт, писатель, музыкант, исполнитель Юлий Буркин.
Да, я.
Плагиатите.
Да. И Александр Акин за пультом. Всего доброго, до свидания, встречи в новых программах. Томский благовест.